эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: из парламента в телевизор. Президент Мергвелашвили отказал грузинской мечте в теледебатах.
Со стороны большинства мы получили совершенно недостойное и несерьезное предложение.
Прокурора уличили в бездействии. Гражданская активистка Тамара Меракишвили выиграла беспрецедентный иск против генпрокурора самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Генеральная прокуратура может обжаловать в инстанции это, но для меня это большая победа.
Без прокурора не разобраться. Депутаты абхазского парламента не поняли, кого привлечь к ответственности за неисполнение бюджета.
Остаются нераскрытыми причины неисполнения параметров расходной части республиканского бюджета за 2017 год.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
В главных новостях: Пашинян вновь выдвинут кандидатом в премьеры Армении. Трамп близок к решению о выходе из сделки с Ираном, передают СМИ. Организация басков-сепаратистов ЭТА самораспустилась. В Армении лидер массовых протестов депутат Никол Пашинян вновь официально выдвинут кандидатом на должность премьер-министра. Как сообщает армянская служба радио «Свобода», радио «Азатутюн», поддержку кандидатуры Пашиняна поставили подписи 41 из 105 депутатов парламента. Представители трех оппозиционных фракций, правящая республиканская партия, располагающая большинством в парламенте, ранее заявила, что поддержит кандидата в премьеры, в поддержку которого выскажутся более 1/3 депутатов. Глава фракции республиканской партии Ваграм Базгасарян сказал:
«Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата на этот пост и поддержит кандидата, которого выдвинет 1/3 состава парламента. Мы призываем немедленно прекратить неприемлемую ситуацию, которая наблюдается в стране, на улицах и дорогах столицы».
Это заявление было сделано вечером 2 мая после массовых акций протеста сторонников Пашиняна, которые перекрыли главные улицы Еревана, шоссе в международный аэропорт, заблокировали станции метро и правительственные здания. 1 мая депутаты от республиканской партии проголосовали в парламенте против кандидатуры Пашиняна, и он не был избран. Новое голосование должно пройти 8 мая. Если премьер вновь не будет избран, парламент будет распущен и состоятся новые выборы. Массовые протесты в Армении начались в середине апреля. Демонстранты сначала требовали отставки премьера Сержа Сарксяна, а после его ухода 23 апреля избрание Пашиняна новым премьером. В ненасильственных акциях протеста участвуют сотни тысяч по всей стране. Президент США Дональд Трамп близок к решению о возобновлении действия санкций против Ирана, однако при этом может и не объявить о формальном выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Тегераном. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации Трампа, в Белом доме в преддверии 12 мая, дня, до которого президент должен принять решение о том, продлевать ли мораторий на санкции, ведутся оживленные дискуссии по этой теме. Сам Трамп, как утверждают источники, выступает за выход из заключенного 3 года назад соглашение с Ираном, по которому Тегеран отказался от разработок ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций. Однако он принимает во внимание позицию европейских союзников. Сохранить договор, который с Ираном заключили 6 мировых держав, призвал и генеральный секретарь ООН. Как утверждает Reuters, Трамп может выбрать компромисс – восстановить действие санкций, но при этом не выйти из договора с Ираном формально, чтобы дать шанс на пересмотр его условий. Неясно, однако, как поступит в этом случае Тегеран. Лидеры этой страны ранее угрожали выйти из договора о нераспространении ядерного оружия и наказать союзников США на Ближнем Востоке, если Вашингтон выйдет из договора.
Эхо Кавказа. Новости.
Леворадикальная организация басков сепаратистов «ЭТА», которая на протяжении нескольких десятилетий вела вооруженную борьбу за независимость страны басков от Испании и Франции, объявила о самороспуске и прекращении политической деятельности. В распространенном в четверг официальном обращении «ЭТА» говорится, что путь социалистической революционной национально-освободительной организации завершен. В нем сказано, что 60 лет назад организация начала вооруженную борьбу, поскольку страна басков погибала под гнетом режима Франциско Франко в Испании и французского государства. Однако за прошедшие десятилетия многое изменилось. Народ басков жив и готов взять свою судьбу в свои руки. В заявлении подчеркнуто, что национальное движение басков отныне будет действовать в мирных демократических формах. Ранее это официально извинилось перед родственниками погибших и пострадавших в результате терактов, которые осуществляли ее представители. В Сирии потерпел крушение российский боевой самолет Су-30СМ, заявили в четверг днем в Министерстве обороны. Оба летчика погибли. В военном ведомстве утверждают, что самолет не был сбит, а причиной инцидента могла стать попавшая в двигатель птица. Парламент Латвии в первом чтении поддержал законопроект о сокращении вещания российского телевидения. Поправки к законодательству предполагают 90% телевещания в стране на языках Евросоюза. Как сообщает новостной портал Delphi, депутаты надеются, что новые меры помогут ограничить растущее влияние пропаганды Кремля в Латвии. Ранее в апреле президент Латвии утвердил реформу по переводу школ национальных меньшинств, в основном это русские школы, на латышский язык обучения. Против нововведения несколько раз проводились акции протеста. Их организатор – Русский союз Латвии. Национальное бюро по защите Конституции Республики считает, что организация связана с Кремлем. Население Латвии составляет примерно 1 700 000 человек. Около 500 000 жителей страны называют себя русскими. Количество заявлений на предоставление убежища в США от российских граждан в 2017 году достигло 24-летнего максимума. По сравнению с предыдущим годом отмечается увеличение почти на 40%. Власти США получили 2664 новых ходатайств о предоставлении убежища от российских граждан в 2017 году.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Парламентский демарш президента может обернуться серьезным политическим противостоянием. Оппозиция заняла сторону главы государства. Правящая партия продолжает придерживаться обвинительной риторики. Градус напряженности, между тем, нарастает. Владимир Унанянц выслушал доводы сторон.
Телевизионные дебаты вместо парламентских. Так, правящая партия решила выйти из весьма двусмысленного положения, сложившегося после демарша президента. Не дав Георгию Маргвелашвили вступить в полемику с обвинителями в стенах парламента, грузинская мечта внезапно выразила готовность полемизировать в телевизоре. Неожиданное предложение озвучил лидер большинства Арчил Талакладзе, по мнению которого президент попросту уклонился от острых вопросов.
Если президент Грузии действительно желает ответить на наши вопросы и в режиме вопрос-ответ сообщит нам о том, на что указывал вчера и ради чего хотел, чтобы мы с нарушением регламента изменили процесс обсуждения. Мы готовы к тому, чтобы уже на глазах у всего общества задать ему те же вопросы, выразить те же соображения, что собирались сказать ему вчера. Думаем, что ему будет она возможность, чтобы именно в этом формате ответить на вопросы, о которых он говорил вчера в парламенте. Мы предлагаем президенту Грузии телевизионные дебаты.
Впрочем, Георгий Маргвелашвили широту жеста не оценил. Глава его администрации Георгий Абашишвили исключил такую возможность, назвав предложение несерьезным и даже обидным.
Вместо обеспечения определенной конституцией функции, которая подразумевала проведение дебатов после выступления президента в парламенте Грузии, со стороны большинства мы получили совершенно недостойное и несерьезное предложение. Вчера президент был готов к исполнению определенной конституцией функции, предстать с докладом, что он и сделал, и затем собирался вступить в дебаты в прямом эфире. К сожалению, Большинство не дало ему такой возможности. Большинство уклонилось от дебатов. Понятно, что для большинства однопартийный перформанс – комфортинг, и они остались в зоне этого комфорта. Жаль, что они ведут страну этим путем.
По поводу пути, которым идет страна, у каждой политической силы в Грузии свой взгляд, особенно после скандала в стенах парламента. К примеру, в Альянсе патриотов поведение правящей партии сравнили с тактикой большевиков. А прозападная оппозиция считает вчерашний инцидент наглядным показателем нежелания грузинской мечты слушать любого, кто не разделяет их видение. Так или иначе, Георгий Маргвелашвили по итогам вчерашнего противостояния получил, если не постоянных, то хотя бы тактических союзников, считают наблюдатели. Парламентская оппозиция объединилась в едином порыве возмущения. Поступок президента оправдал даже критиковавший его вчера с трибуны один из лидеров Единого национального движения Роман Гуцеридзе.
Вчера были поставлены такие спектакли, что президенту, возможно, все равно пришлось бы сбежать, поскольку его начали атаковать прямыми обвинениями. Были явные намеки на коррупцию, так что это была серьезно подготовленная атака, чтобы вывести его из равновесия. И они частично смогли это сделать. В целом же мы еще раз убедились, что вчерашний день фактически был днем наказания президента за его пятилетнюю непокорность. Это был день, когда парламентское большинство старалось сделать как можно больше приятного Бедине Иванишвили, и вчерашнее парламентское обсуждение носило характер личностной мести.
При этом в нацдвижении не исключает, что обвинения, которые были озвучены, в будущем в той или иной форме перерастут в прямое преследование президента. И вполне вероятно, это первый шаг к шантажу и выдавливанию Георгия Маргвелашвили из политической жизни страны. Речь идет о заявлениях спикера Ираклия Кубахидзе, который с парламентской трибуны уже без намеков заговорил о коррумпированности четвертого президента, непотизме и избирательном использовании права на помилование. Некоторые аналитики усматривают в этом нежелание правящей партии лицезреть фигуру неоправдавшего высокого доверия Георгия Маргвелашвили в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. О том, что не прочь видеть его в таком статусе, все чаще говорит непарламентская оппозиция. И, отмечают наблюдатели, если третий и четвертый президенты сумеют преодолеть взаимную неприязнь, то идея Михаила Саакашвили о едином кандидате вполне может обрести реальные очертания в виде весьма внушительной, но вместе с тем на данный момент политически одинокой фигуры уходящего главы государства. Впрочем, сам Маргвелашвили по-прежнему хранит стратегическое молчание относительно своих политических амбиций. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня судья Цхинвальского районного суда Фатима Парастаева признала обоснованной жалобу гражданской активистки Захалгори Тамары Меракишвили на бездействие генерального прокурора самопровозглашенной республики Южная Осетия. Ранее защита Меракишвили жаловалась генпрокурору на нарушение со стороны Лениногорской прокуратуры, которая подвергает гражданскую активистку незаконным уголовным преследованиям. Что дальше, расскажет Мурат Гукимухов.
Напомню, 16 августа прошлого года против гражданской активистки из Ленингора Тамары Меракишвили районная прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в клевете на региональное отделение партии «Единая Осетия». Клеветой прокуратура посчитала два фрагмента из интервью Тамары «Эху Кавказа». Вскоре после выборов президента Бибилова. В одном она сказала, что партийцы, победившие партии, примериваются к хлебным местам. В другом, что один из партийцев явился в местную больницу и, не будучи пациентом, требовал препараты у медперсонала под угрозой проведения проверок в учреждении. Вскоре после возбуждения уголовного дела адвокат Тамары из Северной Осетии Икрамжан Раматов подал жалобу генеральному прокурору Узурмагу Джагаеву на незаконное возбуждение дела. Суть жалобы в том, что по закону объектом клеветы может быть только физическое лицо, но никак не партия, то есть юридическое лицо. Жалоба генпрокурору – это такой самый быстрый способ разрешения проблемы в досудебном порядке. Логика такая: если генпрокурор видит, что его подчиненные наломали дров, то он просто отменяет их действия. Рассмотрение жалобы Узурмаг Джагаев поручил подчиненному прокурору, начальнику отдела Василию Полякову. Он ответил на жалобу 31 августа письмом с указанием, что, цитирую, «доводы защиты, изложенные в жалобе, не нашли своего подтверждения». В свою очередь 30 марта Икрамжан Раматов подал иск в Лениногорский районный суд на генерального прокурора, в котором обвинил его в необоснованном и незаконном бездействии. В отсутствие Лениногорского судьи дело рассматривала цхинвальский судья Фатима Парастаева. Говорит Икрамжан Раматов.
По закону, когда жалоба подается, прокурор должен рассмотреть и вынести постановление. Постановления нету, доводы не указаны. Какими доказательствами опровергаются приведенные наши доводы, ничего не изложено. Поэтому это письмо как бы и называется подписка. Вот с учетом требований положения закона суд удовлетворил наши требования.
В чем, собственно, дело? Согласно 124 статьи УПК, прокурор по жалобе должен вынести постановление, а не письма писать. В постановлении о полном или частичном удовлетворении жалобы, так же, как и об отказе в удовлетворении жалобы, должны быть изложены мотивы отказа, по которым жалоба признана неосновательной. Заявление типа «Ваши доводы не нашли своего подтверждения» – это не ответ. По мнению судьи Фатимы Парастаевой, на бездействие генпрокурора указывает именно то, что прокурор умышленно проигнорировал требования УПК, обязывающие вынесение постановления. В результате бездействия генпрокурора и подчиненного ему прокурора по рассмотрению жалобы защиты группа нарушила конституционные права и законные интересы Тамары Мирокашвили. Это решение Цхинвальского суда предполагает, что генеральный прокурор теперь должен вынести мотивированное постановление на жалобу защиты Тамары Мирокашвили. По словам Тамары, это первое внятное решение по ее уголовному делу, которое длится уже 9 месяцев.
Генеральная прокуратура может обжаловать в инстанции это, но для меня это большая победа. Скоро 9 месяцев исполняется, и какая-то сдвиг в моем деле есть, и маленький свет справедливости. Несмотря на то, что не брали от меня подписку о невъезде, я фактически нахожусь 9 месяцев под подпиской, потому что забрали меня все документы. Без них я не могу никуда поехать. Я хочу, чтобы они меня вернули мои личные вещи, и если вернут мои личные вещи, тогда, возможно, дадут возможность свободного передвижения. Вот меня по закону, по решению суда или прокуратуры не запрещено въехать нигде, но фактически у меня все это запрещено, потому что нету никаких документов у меня с собой.
Кстати, это первый случай, как говорят синоптики, за всю историю наблюдений, когда Юго-Осетинский суд указал генеральному прокурору на нарушение закона с его стороны и обязал его исполнить свой долг. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия заслужил отчет об исполнении государственного бюджета 2017 года, обсудил его и не принял. Депутаты направили отчет об исполнении бюджета в Генеральную прокуратуру с требованием дать оценку работе правительства. За бюджетным процессом следит Елена Заводская.
За исполнение бюджета 2017 года должен был отвечать, по мнению депутатов, предыдущий министр финансов Дмитрий Сериков, который ушел в отставку в первых числах февраля нынешнего года. Под огонь депутатской критики попала сегодня исполнявшая обязанности министра финансов Ирма Амиджба. Общий объем поступлений доходов в республиканский бюджет составил 8,3 миллиарда рублей, при плане 8,6, в том числе по собственным доходом 2,9 миллиардов рублей, при плане 3,3 миллиарда рублей. По финансовой помощи Российской Федерации в целях социально-экономического развития поступило 2,7 миллиарда рублей в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках инвестиционной программы 2,5 миллиарда рублей. Плановые показатели по всем видам таможенных платежей не выполнены. В целом Ирма Амиджба отметила.
Если смотреть динамику поступления доходов по предыдущим годам, то тут отслеживаются положительные результаты. То есть из года в год у нас фактическое поступление собственных доходов увеличивается. 2015 год, если брать процент исполнения по сравнению с 2014 годом, собственные доходы составили 23% больше, чем в 2015 году. В 2016 году 30% и 8%. В 2017 году также сохраняется увеличение динамики на 0,8%.
У депутатов было свое весьма критическое отношение к работе правительства по исполнению бюджета. Наталья Смыр, председатель комитета по бюджету, озвучила мнение членов комитета, которое было единогласным.
Общая сумма задолженности перед республиканским бюджетом по налоговым и таможенным платежам на 1.01.2018 года составляет 347 миллионов рублей. Общий объем расходов составил 7 миллиардов 876 миллионов 45 тысяч рублей. Сумма неисполненных прогнозируемых расходов составила порядка 1 200 миллионов рублей. Остаются нераскрытыми причины неисполнения параметров расходной части республиканского бюджета за 2017 год. Расходная часть республиканского бюджета за 2017 год не исполнена практически по всем разделам и подразделам расходов бюджетной классификации. По этим же подразделам производилось финансирование за счет средств резервных фондов.
Наталья Смыр напомнила.
Под конец 2017 года исполнительная власть вышла в парламент с предложением о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2017 год. Было утверждено на сессии парламента 22 декабря 2017 года, где были увеличены объемы доходной части на 616 миллионов и расходной части на 975 миллионов рублей. Дефицит республиканского бюджета был увеличен на 358 миллионов рублей. Причины увеличения расходной части республиканского бюджета на 2017 год объяснялись протоколом 16 заседаниями межправкомиссии в части увеличения расходов на инвестпрограмму и по линии социально-экономического развития практически на 1 миллиард рублей. При этом не ясен смысл неисполнения расходов. То есть мы увеличили на миллиард, а не раздали 1 200 000.
Депутат Илья Гуня назвал работу правительства провальной, а само правительство несостоятельным. Он выразил сожаление, что за плохую работу правительства отвечают не те, кто должен нести ответственность, поскольку премьер-министр Беслан Барцыц, которому парламент собирался выразить вотум недоверия, ушел в отставку. Депутат Алмазхан Ардзинба предложил дать поручение Генеральной прокуратуре провести проверку деятельности правительства по исполнению республиканского бюджета 2017 года, а также на предмет соответствия закону по противодействию коррупции. Наталья Смыр заявила, что комитет по бюджету рекомендует парламенту не утверждать исполнение бюджета 2017 года. В голосовании приняли участие 33 депутата. 10 из них одобрили исполнение бюджета, а 20 проголосовали против. Депутаты приняли решение направить отчет об исполнении республиканского бюджета за 2017 год на проверку в Генеральную прокуратуру. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Нацбанк Грузии вводит ограничения на выдачу потребительских кредитов. 7 мая объемы выдаваемого кредита должны соответствовать декларируемому доходу заемщика. Новые меры регулятора будут способствовать расширению теневого рынка, считают представители банков. Так ли это, выяснял Ираклий Оргвелидзе.
Согласно информации Национального банка Грузии, необходимость ограничений была обусловлена быстрым ростом кредитной задолженности физических лиц. В соответствии с приказом президента Нацбанка вводится лимит обслуживания и обеспечения кредита. К примеру, если физическое лицо желает получить в банке заем от 2 до 4 тысяч лари, необходимо предоставить справку о доходе не менее 30% от суммы, то есть от 600 до 1200 лари в месяц. В целом, чем больше сумма займа, тем выше требования к доходам физлиц. Комментируя решение, глава Нацбанка заверил журналистов, что эта мера полностью соответствует стандартам европейских стран.
В соответствии с обязательствами, взятыми Грузией в рамках ассоциации с ЕС, выдача займов не должна происходить без оценки платежеспособности физических лиц. В последнее время аппетиты финансовых институтов непомерно возросли. Мы считаем, что выдача потребительских кредитов способствует оживлению экономики, но после преодоления определенной планки нарастает количество проблемных займов, что создает угрозу не только финансовой стабильности, но и развитию экономики.
Коммерческие банки высказали недовольство новыми ограничениями. По словам гендиректора ТБС Вахтанга Буцхрикидзе, существует риск переноса проблемы в теневой сектор.
Мы ожидали, что фундаментальные изменения начнутся с 2019 года и за оставшиеся 7 месяцев проработать с регулятором многие вопросы, однако решение принято. Разумеется, эти меры снизят масштабы кредитной задолженности у граждан, однако это также скажется на активности банков и других финансовых институтов. Необходимо было хорошо принять меры, чтобы эти суммы не переметнулись в неурегулируемую финансовую сферу.
Глава НПО общества и банки Георгий Кипуладзе и вовсе считает, что от ужесточения норм выигрывает только черный рынок.
Этими мерами мы ограничиваем доступ к банковским займам самозанятым лицам, а это таксисты, няньки, репетиторы и временные работники. Таких в стране насчитывается от 700 тысяч до миллиона человек. Фактически мы предлагаем им обратиться в неформальный сектор, к ростовщикам, где процентные ставки в разы выше.
Если не выдавать людям кредиты, спрос все равно породит предложение.
По мнению экономиста Георгия Попова, меры Нацбанка все же могут возыметь позитивный эффект.
Они позволят избежать высокой задолженности физических лиц, поскольку зачастую безответственные граждане без оценки своих финансовых возможностей пытаются взять как можно больше кредит, считая его обслуживание второстепенным. Ограничения вынудят граждан брать столько обязательств, сколько они в состоянии обслужить, что приведет к сокращению объемов просроченных кредитов. В то же время я считаю, что ограничения снизят конкуренцию на рынке, а это приведет к росту процентных ставок для банковских продуктов.
По информации Нацбанка, по состоянию на 1 апреля 2018 года общий объем кредитов, выданных коммерческими банками, составил 22 миллиарда 200 миллионов лари. Отсюда доля физических лиц равняется 12 миллиардам. Лари. Прирост за март составил 286 миллионов лари. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Что для вас значит 9 мая?
Это День Победы. Наши дедушки как-никак воевали. И мы почитаем этот день, но... Это для нас как бы праздник Победы, потому что они воевали для нас, чтобы в будущем, для нас, чтобы мы что-то видели.
Будущее.
Да, за наше стабильное будущее.
Вы как-то отмечаете этот день?
Ну, особо нет. Ну, дедушки давно нету, но у нас остались его медали, как бы мы чтим его память. И каждый день, конечно, мы ездили на парад и на вечный огонь, и вспоминали этот день. Как бы для нас это, конечно, праздник такой... запоминающийся надолго, как бы мы, ну как, относительно праздновали, в то же время и слезы на глазах, и, конечно, гордость, гордость за наших дедушек, за наших отцов, которые воевали, и это, естественно, делали для нас и для нашей Родины.
Если мы не будем работать, то обязательно я пройду. Вот будут же тут это наши ветераны собираться, будут на вечный огонь ходить, с ними пойду обязательно. У меня дядя тоже фронтовик, он с Владикавказа, уже, правда, он умер, но его фотографии у меня тоже сохранились. Но если у нас организуют 9-й полк, можно и с его фотографии пройти. Без партийных Георгиев. Встречать будем в кругу семьи. Отметим обязательно.
Ну, это очень важный праздник. Думаю, один из самых важных праздников в жизни каждого человека на Земле. И по понятным причинам, потому что в этот день наконец-то настал конец фашизму. И, конечно, моя семья тоже является частью этой великой победы. И бабушка, и прадедушка, они ветераны, были ветеранами, и я горжусь ими. И очень рада, что вклад в эту победу моя семья тоже внесла. Обязательно, конечно, буду вместе со всеми на бессмертном полку, выйду 9 мая и с гордостью понесу фотографии наших хороших, великих предков.
9 мая – это главный праздник, во всяком случае для людей моего поколения. И с каждым годом я все больше убеждаюсь в величии и подвига наших отцов. Вот в этом году ветеранов снова будет меньше, и это очень печально. Отмечать буду со всеми, мне нравится гулять по городу в этот день. Обязательно пойду и посмотрю парад.
Что для вас этот праздник значит?
Ну, как и для всех, это очень большой праздник, наверное, самый большой праздник для всех людей. У меня родители были участниками войны, вот, правда, они остались живы в войну, но ушли недавно буквально. Ну, это очень светлый праздник, со слезами на глазах, вот как мы всегда говорим, потому что не было победы, не было, наверное, и нас. И то, что сделали вот эти наши ветераны, участники войны, это, конечно... Очень, очень много значит для нас.
А как вы будете отмечать? Пойдете на парад?
Ну,
может, в бессмертном полку пройдете?
Обязательно, обязательно. Каждый год проходим. Тем более у меня отец и мать были участниками войны. Я с их портретами пойду обязательно.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Судья Цхинвальского районного суда Фатима Парастаева вынесла решение в пользу гражданской активистки из Ахалгории Тамары Мейракишвили. Дело касалось иска активистки против Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия, в котором она обвиняет ведомство в незаконном возбуждении против нее уголовного дела. В отношении Мейракишвили цхинвальские власти возбудили два уголовных дела. Одно из них по обвинению в клевете на правящую партию «Единая Осетия». 25 августа жительница Ахалгори подала иск по этому делу. Мейракишвили и ее североосетинский адвокат Кат и Крамжан Раматов считают, что предъявленное ей в августе 2017 года обвинение по статье «Клевета» должно быть прекращено из-за отсутствия доказательств. Сегодняшнее решение Цхинвальского суда означает, что уголовное дело против ахалгорской активистки должно быть пересмотрено. Парламентское большинство предлагает телевизионные дебаты президенту Грузии Георгию Маргвелашвили. Об этом журналистам заявил лидер большинства Арчил Талаквадзе. По его словам, президент считает, что вчера в парламенте ему не была дана возможность участвовать в дебатах. Поэтому мы готовы к встрече в телеэфире. Мы готовы принять участие в теледебатах по всем тем вопросам, которые есть у парламентского большинства к главе государства. В режиме вопрос-ответ перед широкой общественностью обсудить имеющиеся у правящей партии вопросы и мнения, которые мы намеревались озвучить вчера в парламенте, отметил Талаквадзе. Представитель правящей партии «Грузинская мечта» также отметил, что решать, каким будет формат, должно руководство телеканала, где состоятся дебаты. Если президент согласится на наши предложения, мы обсудим этот вопрос в большинстве и обеспечим наше участие. Мы будем ждать ответа, сказал Талаквадзе. Между премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и президентом Армении Арменом Саркисяном накануне состоялся телефонный разговор, информирует общественный вещатель Грузии. Как сообщили в пресс-службе правительства Грузии, обсуждались грузино-армянские отношения и последние события в Армении. Премьер-министр Квирикашвили отметил, что Тбилиси внимательно наблюдает за процессами в Армении. Кроме того, Квирикашвили и Саркисян обратили внимание на повестку дня двустороннего сотрудничества. Сотрудники госавтоинспекции МВД Южной Осетии задержали в среду 22-летнего гражданина Грузии, жителя Тбилиси, который незаконно пересек государственную границу республики, сообщает пресс-служба МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Нарушитель границы был задержан поздно вечером в селе Сатикар Цхинвальского района республики. В МВД добавили, что нарушитель был передан в пограничную службу Комитета госбезопасности Южной Осетии.
Новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Лидера партии Герчи, кандидата в президенты Грузии Зураба Джапаридзе, суд оштрафовал на 2000 лари за мелкое хулиганство и сопротивление полицейским. А двух других членов партии, Иагу Хвича и Вахтанга Мегрелишвили, приговорил к 10-дневному административному аресту. За резонансным делом следила Мзия Парисишвили.
Зураб Джапаридзе, лидер партии Гирчи, претендующий на пост президента Грузии, был вызван на допрос в тот момент, когда он направлялся в суд, чтобы поддержать двух своих партийных соратников, задержанных накануне. После допроса статус Джапаридзе поменялся. Из свидетелей он превратился в обвиняемого, после чего против всех троих возбудили административное дело, обвинив их в мелком хулиганстве и передали его в Тбилисский городской суд. Накануне Джапаридзе заступился за своего родственника, которого шестеро полицейских пытались задержать перед офисом партии Герчи. На подмогу лидеру подтянулись и другие члены партии. Как рассказывают оппозиционеры, их возмутило грубое поведение людей в штатском, которые подозревали родственника Джапаридзе в реализации наркотиков. Сам Джапаридзе не отрицает, что во время инцидента он выражался нецензурно, но утверждает, что не в адрес полицейских, которых невозможно было распознать, поскольку формы на них не было.
«Мы увидели, как на мужчину напали 6 человек в штатском, повалили его на асфальт. Естественно, мы поспешили ему на помощь. Конечно же, было сопротивление. Думаю, инцидент не случайный. Это целенаправленный черный пиар против Гирч».
К этой мысли лидера партии Гирч Зураба Джапаридзе подталкивает и тот факт, что, несмотря на тяжелые обвинения, человека, за которого вступились оппозиционеры, быстро освободили без всяких обвинений. Политическую месть в происходящем видит и другой представитель партии Гирчи Ираклио Буладзе, который привлек внимание общественности тем, что на допрос в качестве свидетеля в отделении МВД в знак протеста пришел с саженцем конопли.
«Мы выиграли в Конституционном суде иск, благодаря чему больше нельзя сажать человека в тюрьму за употребление конопли. Мы не дали им возможность задержать человека и подложить ему наркотик. И эта наша борьба встала им поперек горла».
Ираклио Буладзе перечислил лишь часть проблем, которые создают представители Гирчи правоохранительным органам и властям. В канун Нового года лидер партии Зураб Джапаридзе и еще несколько десятков человек посеяли коноплю у себя в офисе, тем самым пытаясь привлечь внимание к своей инициативе. Гирчи выступает за полную легализацию употребления марихуаны и ее изготовления. И не только. Партия еще и против обязательной военной службы. Не добившись положительного отклика властей на их предложение, оппозиционная партия основала религиозную организацию под названием «Христианско-евангелистско-протестантская церковь «Библейская свобода» и предложила молодым, не желающих проходить обязательную военную службу, зарегистрироваться как священнослужители, что дает им законное право не служить в армии. Желающих оказалось немало. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В Брянске состоялся международный форум в преддверии 9 мая. В нем среди 250 делегатов принимали участие и грузины, и представители самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Советником президента самопровозглашенной республики Абхазия, возглавившим делегацию Владимиром Зантария, побеседовал наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
25 апреля в российском Брянске прошел 8-й международный форум победителей «Великая победа, добытая единством. Подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне», посвященный приближающейся очередной годовщине победы в ней и 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие 250 посланцев из России и других стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, а также частично признанных государств Абхазии и Южной Осетии. Сегодня я встретился с советником президента Абхазии по науке, культуре и образованию Владимиром Зантария, который возглавлял абхазскую делегацию на этом форуме, и попросил его поделиться впечатлениями о поездке в Брянск. Владимир Константинович рассказал.
В составе делегации Сократ Рачевич Джинджо, член Общественной палаты Абхазии, Николай Медвенский, замдиректора Музея боевой славы имени Владислава Григорьевича Ардзинба, Юрий Кураспо, главный редактор газеты «Республика Абхазия», и Геннадий Цулая, он научный сотрудник Абхазского института языка, литературы и истории. Он историк молодой, очень способный.
На него и других членов абхазской делегации, конечно, произвело большое впечатление то, что они принимали участие в этом форуме наравне с посланцами государств-членов ООН. Работа форума в основном шла в секциях, но были и общие встречи. Зантария рассказывает.
В конце, когда завершали вот это все огромное мероприятие, мне, как руководителю делегации, дали слово. Там сидели губернатор Брянской области, там Швидко Михаил Ефимович, он спецпредставитель президента, там Василий Лановой, народный артист, председатель вот этого движения «Бессмертный полк». Я выступил, я сказал о роли Абхазии вообще в Великой Отечественной войне, о вкладе в победу, и процитировал стихи Киазыма Агума, который воевал в Брянских лесах. И в 1942 году, вступив в партизанский отряд имени Чапаева, Киазыма Агума дал клятву. И как член этого партизанского отряда, потом он перерос отряд в бригаду целую. Да? И он написал стихи в тот же день. И эти стихи стали хрестоматийными. Сейчас на абхазском языке наизусть все помнят. Зарасейк зумщи готовги сапсадгил ястый датуба, это хозер сапситолги орешустого врага. И, кстати, в хорошем переводе из антологии абхазской поэзии на русском языке это у меня было, и я зачитал и на абхазском, и на русском. И в Орле, в Белоруссии очень много воевало абхазов, которые были в партизанских соединениях. Например, Лорик Александрович Маршани, полковник. С наградами оттуда вернулся настоящий воин, командир. В Орле вообще чудеса храбрости совершал Антон Сулейманович Аршба. Он тоже до полковника дослужил. Дядя нашего главврача второй больницы Абухба, тоже по фамилии Абухба Джота Асланович, он в Луцке сражался. И не только в Луцке.
Никаких трений с грузинами не было. Но это не значит, что все в ходе поездки абхазов в Брянск прошло гладко. Зонтария говорит.
Нас рассадили вместе с делегацией из Южной Сети. Они тоже обрадовались, когда увидели нас. С азербайджанцами мы общались, с казахами из Казахстана, большая делегация была, с белорусами. Но мы почувствовали, что некоторые представители некоторых республик союзных, чего сейчас называть конкретно, им не очень понравилось, что нам дали слово. Они даже начали шуметь. И тогда наши представители, тот же Юрий Кураско, подошел и сказал вежливо: «Мы ваших представителей слушали. Вам не нравится, что руководитель нашей делегации выступает?» И они потом, правда, подошли и извинились, даже три раза извинялись.
Владимир Зонтария не хотел, как вы слышали, называть страну, посланцы которой так повели себя во время его выступления. Но я догадался, что это Азербайджан. Очень жаль, конечно. Думаю, в данном случае раздражителем стало присутствие флага гимна сепаратистского государства, в кавычках. Да и не все представители этой делегации, уверен, так отреагировали. И еще одним воспоминанием Владимир Зонтария поделился.
Решили пройтись с Сократом Ирасевичем по городу, там нашли свободное время чуть-чуть. Очень красивый, ухоженный, чистый город, большой, полмиллиона населения. И мы там смотрим, винный зал какой-то написано. Просто решили зайти, вдруг тут абхазские вина продают. Спускаемся, симпатичные девушки там, продавщицы. А мы шутя как бы, а тут случайно нет абхазских вин? Конечно, они говорят, и нам продают все виды абхазских вин. И эшеру, и чегем, и диаскурью, и лыхны, и все, что хочешь. Мы купили штук 5.
Но цены не завышенные были?
Нет, терпимые цены, и мы подарили организаторам.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Прихожане Аланской епархии распространили документы, ставящие под сомнение озвученную властями самопровозглашенной республики Южная Осетия причину изъятия паспорта у епископа Амвросия. Кроме того, представители епархии повторно обратились в парламент с просьбой создать комиссию для изучения церковного вопроса. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Юго-осетинский паспорт у епископа Аланского Амвросия изъяли при выезде из Южной Осетии еще 18 апреля. Пресс-служба Аланской епархии чуть позже распространила официальное заявление, в котором, среди прочего, сообщалось, что на дополнительную просьбу священнослужителя Аланской епархии показать какие-либо официальные документы или постановление судебных органов о законности изъятия паспорта у гражданина Южной Осетии было заявлено, что представители пограничной службы такими документами не располагают. Действия на КПП в селе Рук священнослужителя оценили как факт вопиющего нарушения прав человека и гражданина республики. 24 апреля президент Бибилов объяснил изъятие паспорта невыполнением Амвросием главного условия его выдачи – возвращения в республику Оконского триптиха. Спикер парламента Петр Гасев добавил к претензиям: «Он подданный Великобритании. Наш закон не позволяет быть гражданином одновременно Южной Осетии и какой-либо другой страны, кроме России, с которой у нас подписано соответствующее соглашение». Накануне прихожане Аланской епархии распространили в социальных сетях документы, еще раз подтверждающие необоснованность действий руководства Южной Осетии. Электронную версию документов они переслали и «Эху Кавказа». По их информации, подтвержденной письмами, в июне 2003 года министр иностранных дел Джоев Мурат Кузьмич действительно просил священнослужителя заняться вопросом возвращения Цхинвальского триптиха. 6 июня 2003 года было написано официальное письмо в Синод противостоящих с просьбой использовать свой авторитет и возможности для возвращения реликвий в Цхинвал. Вернувшись в Грецию, епископ Амвросий поднял на заседании Синода эту тему и просил сделать все возможное, чтобы святыня вернулась в Южную Осетию. 12 июня 2003 года митрополит Киприан Рапоский и Филийский, предстоятель Синода противостоящих, направил письмо консулу Швейцарии в Греции, где подробно изложил историю триптиха и просьбу возврата на законное место. 28 июня 2003 года епископ Амвросий написал по этому поводу министру юстиции Швейцарии. Далее епископ Амвросий и другие представители Синода проводили встречи с представителями посольства Швейцарии и иными компетентными представителями власти, добиваясь возврата триптиха. Ответом стало то, что так как Швейцария не признает государственности Южной Осетии, то триптих будет передан грузинским властям, что впоследствии было сделано. Прихожане настаивают, вопрос гражданства и выдачи паспорта епископу Амвросию никакого отношения к делу о триптихе не имел. Паспорт гражданина Южной Осетии был выдан епископу Амвросию в 2006 году, когда триптих уже 2 года находился в Музее искусств Тбилиси, куда он 31 мая 2004 года был торжественно передан. Выдавать паспорт гражданина Южной Осетии епископу Амвросию в 2006 году для того, чтобы он вернул из Тбилиси в Цхинвал триптих, объяснение, которое как минимум вызывает улыбку. Идеально, считает прихожанин Сармат Габарат, если бы все развивалось своим чередом, а власть не вмешивалась так активно в церковную жизнь. По его словам, в парламент республики подано уже 2 прошения с просьбой разобрать ситуацию вокруг епархии.
Все можно обсуждать, какие-то находить решения, но сейчас слишком все грубо, конфликтно все получилось, и Аланская епархия обратилась уже повторно в парламент, потому что, ну, я думаю, что раз уж так все сложилось, то желательно уже тогда создать комиссию при парламенте. Депутаты, они народные избранники, да, то есть это как бы наиболее так коллегиальное, что ли, решение вопроса будет. Привлечь, может быть, каких-то экспертов, и то одно дело в сети, одни статьи, другие статьи, но это все, мне кажется, не очень серьезно, это на уровне эмоций. Зимой подали, в январе этого года, обратились, скажем так, в парламент, к спикеру, просьбой создать комиссию и вообще определиться с церковной политикой вообще у нас в государстве. Молчание, не было никакого ответа. И вот после ситуации, когда отобрали паспорт у нашего епископа, мы обратились уже повторно и к спикеру, и к председателям политических, вот, парламентских всех партий, и ждем сейчас ответа, и очень надеемся, что так соберется, и все будет цивилизованно и законно как-то вот обсуждаться, решаться.
Как избранники народа, как его часть, как верующие Аланской епархии, парламент не должен остаться в стороне от этой проблемы, считает лидер народной партии Александр Плиев.
Возникла проблема, и действительно очень много народа возмущены так или иначе. Да не остались равнодушными, можно сказать, к этой большой серьезной проблеме. Тогда я думаю, что определенные действия в виде элитной комиссии будет, это и будет в виде какой-то группы депутатов. Но все равно какая-то определенная серьезная реакция парламента должна последовать.
На вопрос, почему на инцидент с Амвросием народная партия никак не отреагировала, Плиев ответил так.
Вообще-то я всегда был сторонником изначально. Я был всегда сторонником, чтобы государство всегда отбивалось от церкви. И у меня, я был убежден в том, что государство не должно вмешиваться в дела церкви. Но раз такое дело пошло, такой вопрос пошел непосредственно по отношению к Амвросию, к руководителю Аланской епархии. Вот тогда, я думаю, определенная реакция со стороны парламента должна последовать. А насчет партии, я не знаю, потому что думали, что это недоразумение, он как бы вывозит это недоразумение. Сразу реагировать и кидаться шашками на голову тоже, я думаю, посчитал неправильно. А хотя я прихожу к убеждению, что, да, конечно же, свое слово мы должны... Каждый человек должен высказать свое слово, так это было.
До лидера единства народа Владимира Келексаева «Эху Кавказа» дозвониться не удалось. Алан Алборов, который возглавляет парламентскую партию НХАС, сказал в беседе с «Эхом Кавказа», что его фракция намерена дождаться вердикта депутатской комиссии. Мнение по церковному вопросу и владыке Амвросию партии большинства широкой общественности уже известно. Ирина Келексаева, специально для «Эха Кавказа», Цхинвал.
Больше взяток, меньше чая. Что читают и о чем пишут в Абхазии, обзор прессы подготовила Анаид Гагарян.
Начальник управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Зарина Саблирова рассказала в интервью «Абхазия-Информ» о работе руководимой ею структуры Генпрокуратуры Республики Абхазия. Она сообщила, что за 2016 год и первое полугодие 2017 года число выявленных коррупционных правонарушений не отражает реального уровня злоупотребления должностными лицами государственной власти своим служебным положением для получения материальной и иной выгоды в личных целях и интересах третьих лиц. Многие преступления связаны с присвоением, растратой имущества, злоупотреблением должностными полномочиями, их превышением, взяточничеством, служебным подлогом не выявляются и, соответственно, не учитываются в официальной криминальной статистике. По данным информационного центра МВД за 2016 и 2017 годы в Абхазии зарегистрировано 28 преступлений, предусмотренных пунктом 14.1 статьи 5 УПК РА, совершенных лицами с использованием своего служебного положения. Зарина Саблирова считает, что на сегодняшний день возникла объективная необходимость внесения дополнений в закон Республики Абхазия о противодействии коррупции в части установления норм о запретах и ограничениях государственных служащих. Это связано с обязанностью представления сведений о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Однако реализация правового регулирования вопросов декларирования должностных лиц препятствует отсутствию в действующем законодательстве закона, регламентирующего правовое положение государственных служащих. Речь идет о законе о государственной службе. В последнее время в Абхазии много говорят о введении криптовалюты. Некоторые специалисты начинают утверждать, что это один из шансов оживить нашу экономику и облегчить жизнь. Мы забываем, что все новое и необычное, тем более цифровые изобретения, вызывают подозрения и некое недоверие, пишет редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскова. Кто-то из предпринимателей хочет поработать с криптовалютой. Юрий Кураскова отмечает, это его дело и право. Другое дело, что в это не отразилось отрицательно на нас, а значит и на нашем государстве. Газета «Новый день» публикует статью, посвященную чаеводству в Абхазии. С развалом СССР и последовавшей затем грузино-абхазской войной чайная отрасль Абхазии пришла в полный упадок. После войны НИИ сельского хозяйства проверило состояние плантаций. От 14 тысяч га на тот период осталось лишь около 7 тысяч га. К 2004 году их число сократилось до почти 6 тысяч га, но реально чай можно было собирать максимум на 2 тысячах га. Сергей Багапш, будучи президентом Абхазии, издал указ о создании республиканского унитарного предприятия «Абхазчай». Предприятию передали все чайные плантации, чайфабрики и прочее имущество. Было выделено около 100 миллионов рублей и закуплено до 30 единиц спецтехники. Но проект потерпел фиаско, и его финансирование приостановилось. Более того, выделенные средства использовались не по назначению, и по результатам деятельности руководства РУП «Абхазчай» завели уголовное дело, пишет автор статьи Наталья Шульгина. Само РУП до сих пор находится на стадии ликвидации, хотя решение о его расформировании было принято давно. Дело до сих пор находится в прокуратуре. Издание уточняет, что сегодня в Гудаутском районе сохранено до 200 га плантаций, а в Ачимчирском – около 700 га. Министр сельского хозяйства Даур Тарба сообщил, что государство ежегодно оказывает финансовую помощь отрасли. Гудаутская фабрика получает около 3 миллионов рублей, Кутольская – около 6 миллионов рублей. Обе фабрики принадлежат государству с правовым статусом МУПов. Анаид Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась в ФИФА с призывом добиться от российских властей освобождения правозащитника Аюба Титиева до начала чемпионата мира по футболу. Руководитель чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» был арестован в январе 2018 года по обвинению в хранении наркотиков. Адвокаты Титиева и его коллеги уверены, что наркотики правозащитнику подбросили полицейские, а дело против него полностью сфабриковано. Недавно Международная федерация футбола Монтрола ФИФА приняла новую политику в области прав человека. А Чечня, где находится под арестом правозащитник Аюб Титиев, утверждена организацией как один из регионов для размещения тренировочных баз чемпионата мира по футболу 2018 года. Добившись освобождения Аюба Титиева, ФИФА могла бы поддержать болельщиков и вообще всех жителей Чечни, говорится в заявлении Human Rights Watch. Подробнее о позиции международной правозащитной организации по этому вопросу в интервью русской службе «Радио Свобода» рассказала ее российский представитель Татьяна Лакшина.
Почему Human Rights Watch решили обратиться в ФИФА с просьбой оказать воздействие на российские власти в деле Аюба Титиева? На что надеется организация?
Мне кажется, со стороны нашей организации это был вполне естественный шаг. Ведь Чечня фактически является регионом ФИФА, регионом чемпионата мира по футболу. Как это произошло? Да, действительно, играть спортсмены непосредственно в Чечне не будут. Но египетская сборная выбрала Чечню в качестве тренировочной базы на время чемпионата мира. ФИФА это решение утвердила. Таким образом, Чечня напрямую связана с чемпионатом мира по футболу, а у ФИФА существует новая политика по правам человека, которая, в частности, предполагает, что ФИФА будет использовать свое влияние для защиты правозащитников и журналистов. Ну, наверное, можно рассуждать, что такой человек, как директор правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Аюб Титиев, не занимался вопросами, связанными непосредственно с подготовкой чемпионата мира по футболу. Но, с другой стороны, то, что против Титиева опубликовано уголовное дело, то, что «Мемориал» пытается выдавить из Чечни, это атака на саму возможность правозащитной деятельности в регионе. Это, в принципе, показывает тем критикам власти, что любое критическое высказывание наказуемо и не допустимо в Чечне. Той самой Чечне, которая стала регионом ФИФА.
А какие, на ваш взгляд, есть у ФИФА механизмы воздействия в этом смысле на российские власти?
Мы надеемся, что ФИФА использует свое влияние на российские власти, поднимет на высшем уровне вопрос о публикации дела в отношении Титиева и поможет добиться его освобождения. Я бы также хотела подчеркнуть, что, собственно, письмо, которое мы опубликовали сегодня, было отправлено Human Rights Watch руководству ФИФА еще в феврале месяце, вскоре после того, как стало известно о данной ситуации. И при этом недавно, буквально недели назад, целая группа ведущих российских и международных правозащитных организаций, включая и Human Rights Watch, и Amnesty International, направила подобное же обращение руководству ФИФА в данный момент. Мы ждем на него ответа. Оно тоже будет опубликовано в ближайшие дни.
Татьяна, на ваш взгляд, кому выгодно уголовное преследование Титиева? На что оно направлено? На выдавливание мемориала из республики?
У нас нет никаких сомнений, что уголовное преследование Титиева, что фабрикация уголовного дела против Титиева направлена на выдавливание мемориала из Чеченской республики. Мемориал – единственная организация правозащитная, которая до нынешнего времени сохраняла присутствие непосредственно в Чечне, куда люди могли прийти и обратиться за помощью. И что, собственно, произошло с наибольшей вероятностью? Дело в том, что в конце декабря прошлого года Рамзан Кадыров потерял свой аккаунт социальной сети Инстаграм. У него было более 3 миллионов пользователей. Он очень критично к своему аккаунту относился и использовал его для самопродвижения. В Чечне гораздо шире. Потерял он этот аккаунт в связи с блокировкой, которая была связана с санкциями в отношении Кадырова за грубое нарушение прав человека. И сразу же после того, как был блокирован его аккаунт в Инстаграм, правая рука господина Кадырова, Магомед Даудов, спикер чеченского парламента, высказал по чеченскому телевидению с заявлением о том, что в блокировке аккаунта Кадырова виноваты правозащитники. Он назвал правозащитников врагами и сказал, что правозащитников необходимо изолировать от приличного общества. Это было прямо перед Новым годом, и сразу после новогодних праздников, немедленно, первый рабочий день после новогодних праздников, у Аюба Титиева, известного правозащитника в Чечне, в машине якобы находят наркотики. И совпадения бывают, честно говоря, не бывают.
Это была директор московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина. С ней беседовала Светлана Павлова.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.